Глава вторая. Внимание, танки! Паулюс закончил войну капитаном, имея железный крест от кайзера. Подвигов за ними, правда, не числилось, да он и сам не стремился совершать их. Известно, Паулюс использовал годы войны для того, чтобы заявить себя штабным работником. Он держался подали от окопов и поближе к начальству. Он не сидел в блиндажах, давя на себе вшей, а в тишине кабинетов, благоухая одеколоном, составлял отчеты по расходу вооружения и графике движения войск. Офицер для поручений, Паулюс становился необходим для начальства, как хороший справочник для повседневного употребления. К тому же он обладал природным тактом, был сдержан в выражении эмоций, умел совмещать несовместимое, очень любил писать, никогда не уставая, неизменно помня о том, о чем начальники часто забывали. Все эти качества делали Паулюса нужным всем командирам. Один из его полковников, принц Эрнст Саксен Мейнингенский, в душе артист и художник, предупреждал Паулюса, чтобы тот никогда не совался в политику, и в этом случае предрекал ему скорую карьеру генеральштеблера, офицера генерального штаба. «Только не лезьте в это вонючее дерьмо, что называется политикой», — говорил принц. «Если бы не политики Рейхстага, мы бы сидели сейчас дома возле камина, а кошка катала бы клубок ниток возле ног любимой жены. Разве же это плохо, Паулюс?» Война закончилась Версальским миром, который офицеры называли позорным, готовые хоть сейчас переиграть войну заново. Германия была в разброде чувств и мнений. Все, чего-то хотели, все кого-то ненавидели, а больше всего немцы хотели есть. Однажды в отеле «Бристоль», где вместо масла подавали маргарин, а вместо свежего мяса консервы, Паулюс заказал натуральный бифштекс, который стоил 400 марок. А одноглазый официант, распознавший в нем фронтовика, дружески предупредил: «Ешьте скорее, ибо цены растут. И пока вы ковыряетесь с ножом и вилкой, бифштекс будет стоить уже 700 марок». Ряды Рейхсвера редели. Множество офицеров слонялось без дела, вспоминая блиндажи и окопы, как уютные квартиры. Отставные генералы хвастались победами, каждый из них выиграл грандиозную битву, и было лишь непонятно, почему все вместе они проиграли войну, ввергнув Германию в хаос нищеты, в разброд инфляции и политической бестолочи. Паулюсу повезло. Он остался в рядах Рейхсвера, продолжая делать карьеру, столь удачно начатую. Как искусствовед по фрагменту картины безошибочно угадывает автора полотна, так и Паулюс по рельефу местности и отметинам построения войск точно определял время и название битвы. В эти трудные годы ни он, ни его семья нужды не испытывали, ибо доходы с валашского имения Капоцене поступали регулярно. Паулюс имел хорошую квартиру на Альтенштайнштрассе, но служба постоянно отрывала его от жены и детей, которых он очень любил. Военная судьба однажды забросила его в Штутгарт, где стоял 13-й полк пехотный. И здесь, далекий от того, чтобы заводить друзей, он, кажется, нашел друга. И позже, много лет спустя, что-то роковое будет связывать его с ним, делая неудачи одного зависимыми от побед другого. Этого офицера звали Эрвин Роммель. Он был тогда командиром пулеметной роты. А в офицерском казино Роммеля иначе как швабский задира и не называли. Казалось, что общего может быть между ними. Роммель, обвешанный орденами фронтовик, всегда готовый выпить и поскандалить, и Паулюс, джентльмен, с утра застегнутый на все пуговицы, легко ранимый грубостью, тихий, иногда даже мечтательный. Однако крайности сходятся. И Паулюс, обычно замкнутый, был с Роммелем доверителен. «Эрвин», — как-то сказал он ему, — «ты со своим буйным характером когда-нибудь оставишь голову в канаве». «Завидуешь?» — хохотал Роммель. «Нет, я не люблю строчить из пулеметов, предпочитая любой стрельбе музыку Баха. Моя мечта — планировать и руководить. Чтобы слева от меня лежали карты, а справа названивал телефон. Наконец, я хочу читать лекции по оперативному искусству, чтобы видеть раскрытые рты слушателей». «Валяй, Фриц, может, заодно и выпьем?» «Ты пей, а я должен быть со свежей головой, чтобы вечером, как актер, отрепетировать свои планы на завтра. Черт с тобой, репетируй, а я напьюсь». Паулюс уже прошел специальные курсы для офицеров генерального штаба. Сдал экзамены в высшей технической школе в Шарлоттенберге, куда неучи не принимали. Изучил военную топографию. Брак с румынской аристократкой во многом дописал облик Паулюса. Умная и образованная женщина, она привила мужу интерес к широким познаниям. От Коко он приобрел лоск культурного светского человека. Будучи в плену, фельдмаршал поразил нашего академика Кирхенштейна. «Фельдмаршал со знанием дела говорил мне о новейших способах лечения туберкулеза, о целебных свойствах швейцарского курорта Давоса, о последних трудах немецких физиологов». Осенью 1931 года Паулюса отозвали в Берлин, где его поздравили с чином майора генерального штаба и поручили ему чтение лекций по вопросам тактики. «Вы же знаете, Паулюс, как унижена наша армия всякими запретами Версаля, и потому курс ваших лекций не будем афишировать для публики. Часть офицеров, ваших слушателей, нужна для окружения этого». «Ну, вы догадываетесь, этого ефрейтора Адольфа Гитлера, чтобы мы, военная элита, водили его потом на коротком поводке. Но у нас имеется запрос из Москвы, чтобы курс лекций по тактике прослушали и советские командиры». Удивляться не стоит. Гудериан учился водить танки в Казани. Говорили, что Геринг учил наших ребят водить самолеты в Липецке, ибо отношения между немцами и русскими были приличными. Имя Гитлера было известно, но Паулюс не придавал фюреру нацистов особого значения. «Я привык держать руки по швам», — не раз повторял Паулюс. «Мои погоны майора определяют мое положение в рейхсвере, но никак не могут определять мои политические взгляды». Кажется, его недаром прозвали кунктатором, замедлителем. Паулюс любил все обдумать и взвесить. За раскаленное железо он голыми руками не хватался. В служебной характеристике его было начертано: «Прекрасно воспитанный, иногда излишне скромен, почтителен, очень методичен. Отличается выдающимися способностями как тактик, хотя склонен тратить чрезвычайно много времени на обдумывание обстановки. Детально исследует каждую ситуацию». «Пожалуй, — сказал Гудериан, — этот человек мне подойдет». Гудериана называли в рейхсвере, а потом и в гитлеровском вермахте, быстроходным Гейнцем. Танки. Когда граф Кичнер, отъявленный консерватор, увидел первый танк, ползущий по земле, он сказал: Этой дурацкой тарахтелкой хорошо бы пугать беременных кошек, но разве таким железным ящиком можно выиграть войну? Время опровергло скептицизм. Когда Паулюс начал в Цоссене пахать землю на тракторах, далеко за океаном молодой еще никому неизвестный майор Дуайт Эйзенхауэр уже призывал в американских газетах. Нужно забыть о неуклюжих, неповоротливых машинах. Их место должны занять скоростные, надежные танки, обладающие колоссальной разрушительной силой. Гитлеру недолго оставалось до прихода к власти. Немецкий генштаб, работавший еще скрытно, почти подпольно, однажды встревожился. А все думающие военные, в том числе и Паулюс, были крайне озабочены сообщением из Москвы. «Неужели русские нас перегнали?» — говорил Гудериан. «У них в армии появились механизированные корпуса». «Правда», — успокоил он себя, — «я не вижу у них хороших машин. Их конструкторы еще не нашли верных решений для своих роликов, чтобы маршевая скорость отвечала силе оружия». В Рейхсвере и Вермахте танки было принято именовать роликами. Гудериан в чине полковника был тогда начальником главного штаба всех мотомеханизированных частей. «Вы уже покатались на тракторах?» — сказал он Паулюсу. «А сейчас приходит время готовить боевые машины. Чтобы французы или англичане не слишком нервничали, будем считать, что в Вюнсдорфе существует только автотранспортная часть». Паулюс тогда же получил чин подполковника. Гитлер явно спешил к власти, а престарелый маршал Гинденбург не торопился умирать, чтобы освободить ему вершину политического Парнаса. Как и большинство военных, Паулюс не испытывал никакой гармонии с идеями национал-социализма, и он даже не удивился, когда генерал Герт фон Рундштедт высмеял бредовые мысли Гитлера о расовом превосходстве немцев. Боже мой, какая бессмыслица! И разве можно говорить о чистоте расы, если население Германии сброд? В наших дедушках и прабабушках мы отыщем слияние славянской, романской и динарской кровей. Стоит ли говорить о чистоте крови, если в древности даже Берлин был славянской деревушкой на берегах Шпрее, в которой славяне ловили раков и осетров? Теодор Федор фон Бок, поздравляя Паулюса с назначением на танкодрома в Вюнсдорфбергене, о политической возне там, наверху, высказался более откровенно. От размягчения костей немецкий народ переключился на размягчение мозгов. «В любом случае, — договорил фон Бок, — от этого парня с щелкой на лбу всегда надо прятать спички подальше, чтобы он не устроил хорошего пожара». Гитлер победил, и в окна домов ворвалась новая песня. «Нет цели светлей и желаннее, мы вдребезги мир разобьем. Сегодня мы взяли Германию, а завтра всю землю возьмем». Из источников достоверно известно. Паулюс воспринял появление Гитлера с брезгливостью чистоплотного человека. Ему, как и многим немцам, претили нравы нацистской верхушки, возмущали их крикливые выходки. Но мундир требовал повиновения. «Я только солдат, мои руки по швам. Мы во времена секта даже не задумывались над политикой. Во что превратится армия, если в казармах устроят публичные митинги?» Его отчасти обескуражило, что многие офицеры, которых он знал и достаточно уважал, вдруг оказались в окружении Гитлера. Паулюс всегда сторонился любой партийности. «Вокруг любой идеи, — говорил он, — Будет она плохой или хорошей, всегда крутится толпа бездельников, словно вокруг бочки свежего пива. Потом к идее примазываются всякие жулики и политические аферисты, заинтересованные уже не в идеалах партии, а лишь в том, чтобы нажраться как можно больше при жизни и оставить детям кое-что в банках Швейцарии. И пусть наши социологи не завираются, еще никому не удалось создать рай на земле, зато в аду каждый человек побывал. В офицерском казино Вюнсдорфа, конечно, были одни разговоры, а в семье Паулюса совсем иные. Каторжина Розетти Солеску, его теща, была переполнена гневом аристократки. Этот грязный плебей с замашками балаганного зазывалы, говорила она о фюрере, а жена Паулюса не возражала матери, она еще более едко судила о Гитлере и его компании. Паулюс, оставаясь почти равнодушным, отвечал теще, что Гитлер не с потолка свалился, а пришел к власти демократическим путем через всенародное избрание. «Ах, это демократия!» — восклицала теща. «Все преступления прикрывает она заботою о народе. Вы только посмотрите, что сталось с Россией, когда убили царя. Нет, я была и остаюсь убежденной монархисткой». «Я тоже», — добавила Елена Констанция. Впрочем, история любой страны знала диктаторов. Во Франции кровавый Робеспьер, в Италии Дуче Муссолини, в России азиат Сталин, а у нас Гитлер. Как бы то ни было, но вскоре Паулюсу стало импонировать внимание фюрера к созданию мощного вермахта, к развитию боевой техники. Гитлер не поленился лично посетить Вюнсдорф, и во время обкатки новых танков системы Т-1 Паулюс убедился, что фюрер ценит силу моторов. Они очень мило и даже душевно побеседовали о фильтрах, всасывающих воздух в утробу раскаленного чудовища. Паулюс остался доволен визитом Гитлера. И потом, встретившись с генералом Вальтером Рейхенау, сказал ему: «Наш ефрейтор разбирается даже в танковых фильтрах. Вот чего я никак от него не ожидал». Рейхенау, грубый весельчак, долго смеялся. «Нам следует держаться этого удачливого парня. Если бы Гитлер играл в картишки, он бы каждый вечер таскал домой по чемодану денег. На чьей стороне воевать, за чертей или за ангелов, этот вопрос оставим для умозаключения Папы Римского». Под окнами рейхсканцелярии не расходились берлинские обыватели, ждавшие явления фюрера на балконе как чудо, и кричали ему: «Хайль Гитлер!». Правда, в толпе находились и отчаянные смельчаки, под шумок возвещавшие «Хальб Литер», что означало «хвалу пол-литра шнапса». Но это были герои-одиночки. Берлинскую толпу уже пронизывали агенты гестапо, как жирную землю пронизывают алчные черви. Скоро жене Паулюса надоели его постоянные поездки по танкодромам и мотошколам в Вюнсдорф-Бергене и в Деберец-Эльсгрунде. Не пора ли Фриде осесть где-нибудь при штабе? Паулюс понимал ее сетование. Он и сам хотел бы уйти в кабинетную жизнь, в приятный шорох разворачиваемых по ночам карт и графиков, за которыми стояло призывное выражение Гудериана «танки вперед». На Гудериана же он и сослался. «Коко, все зависит от быстроходного Гейнца». Судьба Паулюса разрешилась 1 июня 1935 года. Когда, срочно вызванный в Берлин, он предстал перед Гудерианом. Тот был обложен стопками книг, и среди них Паулюс успел заметить только военные труды Фуллера и Лиддела Гарта. «Кажется, — сказал Гудериан, — Тухачевский в Москве начал понимать то, о чем я твержу много лет нашим болванам. В будущей войне главным фактором станет движение, помноженное на мощь огня. «Поздравляю!» — вдруг сказал Гудериан. «С чем?» — удивился Паулюс. «Отныне вы полковник генерального штаба. И я отъезжаю в Вюрцбург, чтобы принимать новую панцердивизию, а вы останетесь на моем месте». «Кем?» «Начальником главного штаба всех мотомеханизированных войск, которые и станут для вермахта главной бронетанковой силой». «Надеюсь, вас устроит мой кабинет?» «Благодарю». «Благодарите фюрера, который очень хорошо отзывается о вас». «Паулюс, ему сейчас нужны именно такие люди, как вы, чтобы не болтать, а делать». На прощание Гудериан преподал Паулюсу добрый совет. Так как у Гитлера есть техническое чутье ко всему, что касается развития техники, то Паулюс в любом случае может добиться успеха в борьбе за все новое в танкопроизводстве, если он обратится непосредственно к фюреру. Фюрер поймет и поможет. Всего доброго, Паулюс. В новом звании и с новым назначением Паулюс вернулся домой на Альтенштайнштрассе с букетом цветов. «Теперь мы, Коко, не расстанемся. Все получилось так, как ты и хотела. Конечно, мое призвание — теория. Я ведь не Гудериан, который согласен дрыхнуть внутри танка. Ты, Коко, сама знаешь, что я более склонен к мозговым решениям». Однако этот интеллектуал, склонный, не спорю, лишь к умственному труду, въехал в историю Европы на грохочущем танке, заляпанном грязью, кровью и мозгами раздавленных людей. Бронетанковая сила вермахта была основой всех будущих агрессий, и Паулюс оказался в числе первых, после Гейнца Гудериана, толкователей глубоких прорывов, бронированных таранов на поле боя. В силу своей порядочности, очень далекий от примитивной зависти, Паулюс иногда все-таки испытывал к быстроходному Гейнцу некое ревнивое чувство, которое от Коко и не думал скрывать. Верно ли считать Гейнца автором танкового блицкрига? За время учебы в Казани он наверняка перенял для себя новое из тактики русских. Наконец, немало позаимствовал из рассуждений австрийца фон Эймансбергера, который раньше всех нас преподнес миру идею глубокого танкового прорыва. Русские перевели фон Эймансбергера, и, надо полагать, в будущем они учтут наступательный дух своих танковых двигателей. Еще в 20-е годы Берлин был переполнен русскими эмигрантами. Русская речь звучала на улицах, всюду русские издательства, русские журналы в киосках, на киноэкранах русские актеры, вечерами шумели русские рестораны, из которых на улице немецкой столицы выплескивала столь знакомая: «Марфуша все хлопочет, Марфуша замуж хочет, и будет верная она жена». В ту пору даже существовал анекдот. На улице встретились двое русских. Поздоровались, вспомнили, как водится, феерический блеск Петербурга или дремотную тишину Тамбова. «Ну, а как тебе Берлин?» — спросил один другого. «Да ничего, городишко, одно в нем плохо». «Плохо? А что же?» «Да что-то немцев в нем еще много. И вот беда, все немцы говорят по-немецки». Понятно, что русские эмигранты не миновали и дома Паулюса, где их любезно привечали Розетти Солеску, мать с дочерью. Теще Паулюса, конечно, эти эмигранты казались намного интереснее и дороже тех выскочек нового времени, что появились при Гитлере на высотах власти, и которые, это было и даже неприятно, появлялись иногда за столом в доме ее зятя. Паулюс никогда не питал особого любопытства к России, По родству жены он более интересовался Румынией. Но, как хозяин дома, полковник был радушен к русским. В его обширной квартире на Альтенштейнштрассе перебывало немало знатных эмигрантов. Бескупский, муж певицы Вяльцевой, а теперь приятель Гиммлера, графы Шуваловы, князья Васильчиковы и граф Валентин Зубов. Специально для русских ставился самовар, и, попивая чай, неумело заваренный горничной, Паулюс вежливо вникал в разговоры гостей, не всегда ему понятные. О той России, что была раньше, и какой не стала. Иногда он даже вмешивался в беседу, но информация Паулюса о новой русской жизни была скорее забавной. Мне рассказывали люди, недавно побывавшие в России, что русские после революции приобрели очень странные, даже дикие привычки. Так они теперь не любят иметь отдельные квартиры, а стараются занимать в них лишь отдельные комнаты. Мало того, страсть к коллективизации так велика, что русские почему-то любят спать в по 5-10 человек в одной комнате. Мужчины, женщины, дети, все в повалку. Странно, что Паулюс, человек эрудированный и начитанный, был очень далек от понимания русской культуры. Он знал лишь музыку Чайковского, что-то слышал о Пушкине. Но сама русская история и русское искусство оставались для него тайною за семью печатями. Перед женой он оправдывался. «Коко, ты напрасно надо мной подшучиваешь. Я все-таки генеральштеблер. И по этой причине знание рельефа русской равнины для меня более важно, нежели русская поэзия». Елена Констанция, как румынка, наоборот, высоко ценила русскую культуру. И однажды, выбрав вечер, увлекла мужа в театр, где ставили три сестры Чехова. Посмотришь, как жили русские раньше, еще до того, как их обуяла бешеная страсть к коллективизации. Из театра Паулюс возвращался какой-то сумрачный, о чем-то думал, потом вдруг сделал неожиданный вывод. Жизнь в Германии все-таки была лучше, нежели в этой России. Я, милая Коко, так и не понял, почему три сестры все время завывали со сцены «В Москву, в Москву, в Москву». Очень им хотелось в Москву, но так и не уехали. Наверное, и при царе это был закрытый город. А жизнь в Германии намного проще. Захотел немец в Берлин, купил билет и поехал.